«Ой, пожалуйста, не надо»,
— сонно улыбнулась она.
«Я полюбила тебя именно за голову».
«А за остальное?»
«Остальное было потом. Остальное важно только для дур, так мне кажется».
«Тебе остальное не нужно?»
«Нет, нужно, конечно. Но можно обойтись».
Она усмехнулась.
«Какое-то время, во всяком случае. А за что снимут голову? За Вейзенмайера?»
«Да».
«А можно его не трогать?»
«Можно».
«И что тогда будет?»
«Ничего. Голова останется на месте. Страну, правда, могут растащить».
«Ты не король. Примеряй свое на себя. Тебе будет очень плохо, если ты решишь его не трогать».
«Очень».
«Почему?»
«Я буду чувствовать свою жалкость. Такое, наверное, испытывает старый муж, когда его молодая жена возвращается от любовника».
«Противно чувствовать себя старым мужем?»
«Ужасно противно», — ответил Везич и обнял Ладу.
Он ощущал себя рядом с ней сильным, спокойным и очень нужным людям, потому что знал, как он нужен ей, Ладе, и как ей хорошо с ним, и как ему спокойно с ней, и как он не ревнует ее к тому, что у нее было, потому что это все выдуманные химеры, прошлое. Есть лишь одна реальность, настоящая. Этому и нужно верить, во имя этого только и стоит жить. А жить, ощущая свою слабость и зависимость от воли других людей, маленьких, подлых, служащих идеей зла, совсем уже невозможно, особенно если ты свободен. И рядом с тобой такая женщина, как Лада, которая ничего не хочет, кроме как плыть по реке и смотреть на берега.
«Вообще-то людям определенных профессий, — думал Визич, поднимаясь в кабинет редактора, — нельзя обзаводиться семьей. Мне, например, надо обзаводиться семьей, чтобы быть настоящим полицейским чиновником и любяще смотреть в глаза начальству, слепо выполнять приказы, страшась только одного — потерять работу и лишить семью куска хлеба. Я бы гнал людей, подобных мне, из тайной полиции. Надежнее любой присяги семья с ее заботами. А вот газетчику, артисту, художнику нельзя, наверное, обзаводиться семьей. Потому что если люди этих профессий будут лишены возможности рисковать, а их труд — это всегда риск, ибо он экспериментален, они останутся на всю жизнь ремесленниками, которые зарабатывают на хлеб в том храме, где само понятие «заработок» звучит святотатством.
— Здравствуй, Звонимир, — сказал он, войдя к Взику. — Ты что, как оплеванный?
— Заметно.
— Вполне.
— Я порвал с Ганной.
— Узнал о ее связи?
— С кем?
— насторожился Взик. — Я просто спрашиваю.
— Ты что-нибудь знаешь?
— Я никогда не вмешиваюсь в семейные дела моих друзей, Звонимир. Словом, если порвал, то правильно сделал.
— Почему?
— Потому что любая определенность лучше болота. — Слушай, я к тебе по срочному и важному делу. Оно значительно важнее, чем твои дрязги с Ганной.
Взик смотрел на него с вымученной улыбкой, и Везич понял, что он сейчас был несправедлив к товарищу. Он говорил с ним с той высоты, на которую был вознесен любовью Лады, как человек, свободный в своих решениях и потому смелый в мыслях, отрешенный от того низменного, что опутывает людей, делая их рабами самих себя.
— Я слушаю, — сказал Взик. — Продолжай, пожалуйста.
— Прости меня, Звонимир, я... — Понимаю, что тебе сейчас не до меня, но дело, по которому я пришел, касается всех нас.
— Я слушаю, —
повторил Зик.
— Говори.
— Если он откажется, — понял Везич, — а он может сейчас отказаться, мне останется только одно — пойти к коммунистам. Не думал я, что они могут пригодиться мне в таком качестве. Но их газеты выходят маленьким тиражом, распространяется нелегально, им не поверят. Нет, надо, чтобы все довел до конца Зик, только он.
Взик смотрел на Петера, но тот чувствовал, что слушает он его невнимательно. И в глазах у него не было той обычной живости, которая делала Звонимира великолепным собеседником. По его взгляду и по его реакции на рассказ можно было судить, насколько интересен он.
— Звонимир, — сказал Везич, — а ведь ты меня не слушаешь.
— Я слушаю.
— Ты понимаешь, о чем идет речь? Или ты весь в себе и в своем домашнем бедламе? — Ну, развелся, ну...
— Ладно, ну и хватит об этом.
Мир не исчез из-за того, что твоя жена живет с кем-то. Мир ведь продолжается.
— Петр, я выполню все, о чем ты попросишь.
— Я прошу тебя выслушать меня и написать после этого редакционную статью.
— Этого я сделать не смогу.
— Ты не имеешь права не делать этого.
—
Петр, человек не может прыгнуть выше себя. Я привык к дрязгам, я забывался за этим столом, я был счастлив, читая новый номер газеты, и я всегда был уверен, что если у Ганны есть какое-то увлечение, то это увлечение чистое, наивное, духовное, подобное моему постоянному увлечению делом. Но я не мог представить, что все эти годы она так не любила меня, обманывала изобретательно и зло, словно мстя за то, что я когда-то смог увлечь ее не аполлоновским торсом, не Зевсовой силой, а натиском мысли. Я сломан сейчас, Петр. Я быстро забываю обиду, но я не могу пережить предательство.
Ты ведешь себя как баба.
Видимо.
Я оскорбил тебя, Звонимир?
Нет, ты сказал правду.
Значит, ты уходишь в нору.
Я загнан туда. Я не умею скрывать себя, Петр.
И ты не поможешь своей родине.
Чем?
Делом.
Сейчас я вызову репортера, который запишет все с твоих слов и поставлю его материал в номер.
Это нельзя сразу записать с моих слов, и не надо сразу ставить в номер. Мне нужно, чтобы ты выслушал меня, и чтобы ты серьезно написал об этом, чтобы были готовы гранки.
Только сейчас, глядя на безучастного Взика, он понял, что сначала должен поехать с гранками к заместителю министра, выслушать его ответ, а уж потом печатать это в газете. В том случае, естественно, если и генерал, подобно остальным членам кабинета, начнет говорить о выдержке, осмотрительности, осторожности.
«Это очень рискованное дело, Звонимир», — продолжал Визич. «И мне нужна твоя помощь в этом рискованном деле».
«Я же сказал тебе, я сделаю все, что ты просишь».
«Тебе могут свернуть голову вместе со мной».
«Голова была нужна мне, поскольку все время я думал о семье. Теперь я свободен. Я готов сделать все, что угодно. Мне все стало неинтересно, Петр, понимаешь?»
Везич поднялся с кресла.
«Мир в огне, люди гибнут. Нас могут раздавить гусеницы танков Гитлера, а ты...»
«Что я?»
— так же безучастно сказал Взик.
«Какая мне разница, кто меня раздавил, танк или человеческая подлость? Человеку не важно, от кого сносить обиду или принимать смерть. Важен результат. И не кричи ты, у меня и так голова раскалывается».
Он вызвал секретаршу и тихо сказал ей.
«Попросите зайти ко мне Иво Ильича».
Иво Ильич тоже не спал этой ночью, потому что у сына резался первый зуб, и бабка, несмотря на то, что сочинила для мальчика самые занятные колыбельные, не могла укачать его. И Иво взял своего первенца на руки и начал ходить с ним по саду, и рассказывал ему смешные истории, и делился с ним своей заветной мечтой написать такой репортаж, чтобы о нем заговорили все в Югославии, и чтобы стать знаменитым журналистом, купить после этого домик, где у Ивана будет своя комнатка, и он может орать себе всласть, и Злата не будет плакать, и бабка не будет ворчать, и все у них будет замечательно, и в доме будут большой кот с черными глазами и синим носом, и собака с желтыми подпалинами на спине, на которой маленький станет ездить верхом, когда подрастет. Когда Везич и Иво вышли из редакции, люди подполковника Владимира Шошича следили за ними искусно и осторожно. После того, как они поговорили в кафе, и Иво записал в блокнот несколько фамилий и адресов, Везич уехал в управление, а молодой репортер, получивший первый раз в жизни настоящий материал, отправился домой. Он должен успеть написать к вечеру, и его материал прогремит на всю страну, и хотя он на этом материале денег на домик не получит, но щенка Сен-Бернара обязательно купит. Вчера в обзоре было напечатано объявление, что хозяин золотой медалистки Дольки продает 7 щенков, 2 кобелей и 5 сучек. О том, что Визич передал газетчику подробный материал на Вейзенмайера и всю его группу, Шошич сообщил Ивану Шоху. Тот, в свою очередь, сразу поставил об этом в известность германское консульство. Консул отправился к Штирлицу, говорить об этом по телефону было никак невозможно, но Штирлица в отеле не было, и он пошел к Фохту. А Фохт, ввиду срочности события, решился поехать в апартаменты к штандартенфюреру. Выслушав своего помощника, Вейзенмайер отчитал его за то, что не знал об этом с первой же минуты, и бросился к зубному врачу Нусичу, у которого скрывался Евген Грац. А Штирлиц сидел с Везичем на открытой веранде пустого в этот час ресторана Иллица и внимательно разглядывал сильное лицо полковника. За час перед этим он встретился с Радыгиным. Он пригласил его и Дица на ланч, как они и условились накануне. Радыгин назвал им имена многих людей, связи у него были широкие и разнообразные. Диц поздравил Штирлица с удачей, источник довольно интересен. После этого Штирлиц поехал на встречу с Везичем. Говорить ему сейчас приходилось особенно осторожно, ощупью, сдерживая нетерпение, потому что, по всему судя, счетчик времени уже работал вовсю.